מנצח על שושנים.
מנצח על שושנים, победитель над розами. Святая Шхина или Небесная Малхут называется во множественном числе розами. И кто же победитель? Человек, который преодолевает все помехи и желания получать. Несмотря на то, что были падения, он пошел против них, преодолел их, продолжил по пути и прошел. Для того, чтобы уподобить себя высшей розе, которая находится между шипами, это победителю над розами. Такой был Рабаш, великий каббалист, Рав Барух Шалом Алеви Ашлаг, который дал нам пример и проложил нам путь и оставил нам методику, как каждый из нас сможет преодолеть эго, которое разделяет между ним и Творцом, и быть он также победителем. Искусство побеждать учил его великий учитель и отец Бааль Сулам. От него он учился великой работе и важности распространения науки Каббала в нашем поколении, единственного избавления для народа и мира. И так и было. В 40-х годах желал Бааль Сулам перейти к реализации науки Каббала в Израиле. Как подготовку к этому он опубликовал статьи Матан Тора, дарование Торы, поручительство, мир в мире и прочее. Усилия распространения науки Каббала в массах встретило множество сопротивления, и это привело к нему к перерыву публикации статей. В 40-м году он попытался еще раз выпустить статью в газете «Ума». Это вызвало большие сопротивления в народе и противники изучения науки Каббала в массах донесли властям английским и привели к тому, что газета была закрыта. Рабаш, который всегда был рядом с отцом, он рассказывал, что Бааль Сулам пошел к выводу и сказал: поколение недостойно. То есть еще не созрело к этапу реализации Каббала по пути Бааль Сулама. Поэтому Бааль Сулам изменил направление, он перестал действовать в практическом направлении, обратился в направление научное. Он написал комментарий Сулам к книге Зор. Может быть, так распространится его методика и придет к поколению достойному. Бааль Сулам встречался с известными деятелями, как Бен-Гурион. Через несколько лет после того, как он закончил комментарий книги Зор, умер Бааль Сулам. Рабаш всегда был, находился в тени своего великого отца. С его уходом он был назначен группой учеников, главой группы, и он нес великую миссию своего отца и реализовать мечту своего отца. Рабаш ждал, когда будет достойное поколение, он ждал учеников достойных, и они пришли в последние 10 лет его жизни. В 1979 году произошла великая революция, переворот в жизни Рабаша. В его заведении на Хазон-Иш появился новый ученик, Михаил Лайтман, 33 лет, Рабашу было 72 года. Рабаш начал разговаривать на иврите вместо идыш. Он разрешил своему новому ученику впервые записывать его на тейп. И через некоторое время он посылает своего ученика давать лекции, публичные лекции. И вследствие этого заведение Рабаша приходит 40 новых молодых учеников самостоятельных тель-авивцев. И так начался новый этап в создании группы согласно методике Бааля Сулама. Но рукописи Бааля Сулама не занимались напрямую методикой, а были написаны высоким языком, предназначенным для каббалистов, обладающими постижениями, а не для начинающих. Но Рабаш не сложил руки в карманы, он в 77-летнем возрасте селся за пишущую машинку и начал писать. Так, неделя за неделей, писал он статьи, в которых простым языком объяснял этап за этапом всю внутреннюю работу человека на пути к духовному. Его ремесло в передаче этого продолжалось и наедине в учебе с его учеником Равом Михаилом Лайтманом в Твери. Там из уст в уста получил верный ученик ключи к внутренней работе для того, чтобы смог он передать дальше науку Каббала в массам. И по таким путям оставил нам Рабаш великую науку, которая подходит ко всем буквально людям. И мы должны видеть его не только как продолжателя Бааля Сулам, а как реализующего науку Каббала, которая была скрыта во многих поколениях.
Победителю,
или тому, кто победил розы, кто достиг конца пути, конечного исправления. Мы приветствуем всех. Мы сегодня находимся при великом событии. Мы отпразднуем дату исхода великого каббалиста Рабаша, или как его называли, Рэби. Сегодня с нами находится Рав Михаил Лайтман, который был личным учеником и помощником великого Рабаша, и ученики группы, которые назвали себя именем Рабаша. Рафлатом, кто был Рабаш? Очень трудно сказать, кем он был. Для нас это был как маяк, который давал нам направление в нашем духовном пути. Сам он был ученик и старший сын Бааля Сулам, известный как очень преданный ученик. Несмотря на то, что он был сыном, он отменял себя перед отцом. Хотя и рос в отцовском доме, у него не было никакой протекции благодаря этому. Мы знаем, что свыше отмеряется все согласно усилию, и невозможно духовным достичь чего-либо, кроме как действиями, назначенными, настроенными на цель. Из того, что он рассказывал, он помнил, что отец занимался каббалой, когда он еще был очень маленьким. В 6-7 лет он уже знал, что в доме занимались наукой каббала, и отец брал его к Рэби из курсов, и там он слушал и видел группу каббалистов. Это было приблизительно в 10-15 годах начала века. И Бааля Сулам тогда хотел продолжить, но вдруг он обнаружил, что есть тут новое развитие, что с одной стороны ему нечего больше получить от Рэби из Пурсова. Так Рэби Сипер мне, когда он когда-то вернулся домой из Пурсов и сказал, все, не нужно ехать в землю Израиля. Там, может быть, есть еще каббалисты, с которыми я смогу продолжить. С одной стороны. А с другой стороны, он уже видел, что приближается, хотя это было сразу после Первой мировой войны, и как бы не было еще никаких признаков, но он уже предчувствовал Вторую мировую войну, и Германию, и Польшу, и он очень способствовал тому, чтобы евреи покидали Польшу и переезжали в Израиль. Он очень был активный в этом и организовал много семей, но в конце концов они поднялись самостоятельно и частично, не вся семья, а сразу через Египтом, они через Египет на пароходе они прибыли в Израиль, и Рабаш начал учиться в Ешиве. И пока он не женился, Болеслав не позволял ему входить на свои уроки. И он все время только подносил Болеславу стакан кофе. Болеслав пил только кофе. Но он видел, слышал, и, конечно же, находился на всех трапезах, во всех действиях, пока не женился в 18-летнем возрасте. И тогда он сразу же вошел в уроки Болесулама, в группу. И в 22-летнем возрасте он уже начал организовывать группу сам и продолжил учиться у своего отца, и также сам продолжил заниматься новыми учениками. Он обычно их ловил в микве, он ходил с своим товарищем окунаться в микву, и они там намеренно начинали говорить еще с ребятами, они сами были такие 15-летние, может быть, меньше. И они тогда к ним прилипали, говорят: «Да, откуда вы знаете такие вещи?» И они их цепляли и заинтересовывали этим, и тянули их на уроки. Нужно понимать, что он рос в особенные дни. Это было первое поселение в земле Израиля. Семья жила в Иерусалиме. Существовало очень бедно. Было очень трудно. Потом были годы с цингой, когда вообще он дочери дома просили есть, нечего было дать даже корки сухого хлеба. И все время, даже он должен был работать в разных отдаленных местах от Иерусалима, в прокладывании дорог на Хеврон или на строительстве домов. Он работал на любой возможной работе, где только можно было работать. И все-таки никогда не пропускал уроки и очень был предан урокам и учебе. Он иногда получал личные беседы от своего отца. И такова была его жизнь. Мы видим всегда его рядом с отцом. Когда он фотографируется, то он всегда с опущенной головой, а Болесулам с поднятой головой. И действительно так было. Это его отмена относительно своего святого отца. Что можно сказать? Конечно, после отца такого, то мы как бы не чувствуем величия его, но он был просто колоссом, он был гигантом, он унаследовал от своего отца всю науку каббала, и всю жизнь настолько он его почитал и ценил, что не мог в его тени что-то написать и что-то издать. И когда я организовал у него группу учеников, я просил у него, как я буду говорить на первом заседании, скажите мне несколько слов. Мы сидели в парке, он взял у меня полоску бумаги от пачки сигарет, такую фольгу, и с задней стороны этой фольги написал несколько слов для меня, чтобы я сказал. Но когда на следующей неделе я снова захотел собраться с группой учеников, я снова спросил, о чем я поговорю. И снова он, но у меня уже была бумага в кармане. И тогда он написал мне первые статьи. Мы собрались здесь для того, чтобы дать основу для создания группы. То, что было особенное в Рабаше, что не только продолжатель пути своего отца, он сделал то, что Бали Сулам не сделал. Он спустил науку Каббала еще ближе к нам, и с помощью его методики, его раскрытия, которое он сделал в своих статьях, мы буквально можем ежедневно в нашей внутренней работе, на уроке, в разных наших действиях, мы можем брать оттуда советы, что делать, как проверять себя, как включать, что делать, как чувствовать, проверять, нахожусь ли я в верном направлении или нет. Реакция на действие, правильно или нет, как я продвигаюсь, правильно или нет, в каком темпе, в каком относительно других, все находится в его статьях, и это мы без этих статей не смогли бы организоваться как группа, учебный процесс. Практически в нашем нашей конструкции духовной, все, что мы делаем, и все, как мы действуем, это все согласно его методике, которую он развил после Бали Сулама. Бали Сулам занимался более высокими вещами, но относился еще к предыдущему поколению. И хоть он и хотел приблизиться к реализации, мы знаем ту газету, которую он издал, но потом сказал, что поколение недостойно, и перестал это делать и продолжил комментарии к Зоар. Но Рабаш, он знал, что он уже последний и что он должен дать эту методику насколько можно открытый для людей, которые не являются постигающими, не находятся в постижении, которые только начали этот путь, и насколько возможно, чтобы они смогли раскрыть для себя его статьи. И поэтому, когда я остался без него, то я думал, как привести группу людей к такому состоянию, чтобы они смогли увидеть то, что там написано в этих статьях. И я думаю, что мы находимся уже в том этапе, когда каждый из тех, кто находится здесь и учится постоянно, он может понять, о чем говорит Рабаш, и может использовать практически то, что он написал. Практически. Это был последний из магикан среди каббалистов. Во всей цепочке каббалистов от Авраама, праотца нашего, до Рабаша. Это была цепочка. И каббалисты получали из уст в уста науку каббала, раскрытие Творца. И он был в этом последнем магикане, то, что называется. После него уже начался этап снизу вверх. Если все каббалисты от праотца Авраама и до него это было нисхождение сверху вниз, то мы первое поколение, которое должно начать путь подъема в нашем исправлении снизу вверх. Поэтому для нас отныне и далее, когда мы понимаем уже методику и можем реализовать ее, то он в сущности, как я сказал, является нашим маяком. Рабаш был великой личностью, почему же он всегда находился в тени Баля Сулама? Как же может быть иначе? Как может быть, чтобы он не был в его тени? Если есть кто-то больше тебя, то как ты... Ты вдруг начинаешь перескакивать его, вдруг не слышишь его голоса, даже на одну ступень выше, чем то, что, где ты находишься в духовном, то он уже больше тебе. Это понятно в духовном, кто больше, кто нет, кто меньше. Если с таким великим отцом, это не отец, это в сущности учитель, это Раф его, если настолько велик, как же он не отменял, не мог отменять себя, он обязан был так поступать, и он рассказывал мне, насколько это было тяжело, потому что у отца есть какое-то естественное чувство, потому что он любит тебя, и ты в этом как бы облегчаешь себя в отношении к нему, делаешь все поблажки. Ему очень было трудно, он рассказывал об этом. Кроме наших помех, то, что мы получаем, представь себе еще такую огромную помеху. Там огромная проблема. Каждый раз есть какая-то слабость к нему, как будто бы немножко пренебрежение. Потому что любовь отменяет суд, ограничения. Ты не можешь уже относиться к нему со стороны трепета. А здесь без этого нельзя. И поэтому то, что мы видим, насколько он отменял себя, это говорит о величии его, огромной работе, которую он проделал. В тот период, когда он был рядом со своим отцом, он записывал в тетрадку каждое слово, которое произносил бы его отец. Не совсем, потому что иногда Баля Сулам запрещал писать рядом с ним, и после урока тогда Рабаш сразу записывал. Так было и когда я начинал Рабашу. Он не хотел тогда, чтобы писали, но я сказал ему потом, что прежде всего я привык к этому, я студент, у меня высшее образование, я без этого не могу, у меня вместе соединена голова и рука. И он видел, что я как бы стараюсь, все время останавливаю себя, и он согласился тогда, и из этого он увидел, что это работает. Потому что люди религиозные, они привычно учить без того, чтобы записывать. Это в последнее время, сейчас у них уже это тоже. Но не, раньше этого не было, все было наизусть, вся учеба. Потом я приучил его... научил его даже печатать на машинке, и после него у меня остались около 1200 записей, кассет, уроков. Он тоже боялся, что записывать, что не записывать. А потом привык к этому, и у нас от этого есть огромное богатство, состоящее из его уроков. Там, конечно, есть что слушать. Мы знаем, что каббалисты иногда, чтобы выразить свои постижения, они выражают это в музыке. И Рабаш сочинил песню «Тихилат Шонавши». Две мелодии, насколько я знаю. Я не особо интересовался ими. Я хотел внутрь больше проникнуть. Были вещи, которые прошли рядом со мной. Я, может, могу сожалеть, но так это произошло. И в музыке тоже. То, что я знаю о том, что он сочинил две мелодии на Лягид Бабакер Хаздека и Кихилат Танавши. Сейчас мы споем песню Кихилат Танавши. Thank you.
Я о вкладе Рабаша
в
наше поколение. Еще будет много исследований, но один исследователь, докторант философии Эли Винокур.
Эли,
какой вклад Рабаша в изучение Каббалы в нашем поколении? Рабаш действительно нужно отметить, Рабаш до сих пор не исследовал сегодня вообще. Он несколько раз был упомянут в разных исследованиях каббалистических книг 20 века, но люди совершенно не знают, насколько его действия были велики, насколько сделал то, что ни один каббалист перед ним не сделал, как раз Лайтман отметил до этого. Рабаш, с одной стороны, находился в конце цепочки великих каббалистов, который начался с Авраама и закончилась на его отце Бальслам. С другой стороны, он находился во главе, он был каббалист, может быть, самый близкий к человеку нашему, простому человеку, который находится сегодня перед вопросами сущностными, такими как смысл жизни. И с одной стороны, он был находился полностью на небесах, но ноги его стояли твердо на земле. Ему удалось сделать то, что не удалось сделать никому до него. Упростить Каббалу, которая прошла через Ари Большинцова. Ему удалось сделать такое сочетание, кому не удалось никому. Отец его истолковывал Каббалу через разум. Он не умел такие Каббалы. Философия, Каббала и наука. Рабаш взял эту основу от своего отца, от Ари, и чувственную основу от Большинцова. Каббалу и хасидизм, истинную каббалу, потому что хасидизм это тоже каббала. Он соединяет вместе в одну методику, и сегодня человек, поскольку методику это не методика каббалы, это не ученик против учителя, а массы должны достичь постижения, и человек, который нуждается в духовном пути какого-то инструктора, какого-то уха, какого-то плечо, что-то, какое-то объяснение, и Рабаш действительно он не писал в течение всей своей жизни, он прошел несколько лет, и из этого получилось пять томов, томов, которые называют этапы достижения.
Также
ступени достижения. Это берет человека как на какую-то дорогу и удерживает его. Он говорит, здесь сейчас будет пригорок, тут нужно наклониться, нужно приготовиться. И он обеспечивает то, в чем нуждается человек, это внутренний инструктаж человека, который идет по другой дороге. И Рабаш не только продолжатель, но он новатор. Еще узнает, насколько он был велик в том, что он подготовил почву, почву для массы. Ему удалось взять это нечто неясное и нечто трудное, что люди называют каббалой, и просто дать инструменты человеку в виде тех книг и статей, которые останутся у нас. И это не делая один человек для него, и в этом он уникальный. Это нужно исследовать, нужно изучать, и язык, на котором он пишет, и примеры, которые он использует. Нет сомнений, что это действительно колоссальный каббалист, которому удалось приблизиться ближе всего к современному человеку и дать ему инструменты. Сегодня человек не может сказать, нет у меня инструментов, это очень далеко от меня. Есть и возможность пройти этот путь. Рафлайтман, если бы Рабаш не существовал, был бы Бальслам, он бы дал нам свою методику, методику очень четкую, логичную. Что не хватает сегодня? Я не представляю себе, как это возможно без статей. И свою подготовку, которую сделал Рабаш, как в духовном мире. Мы не понимаем то, что делает каббалист. Мы думаем, это то, что он написал, он нам это и оставил. Каждый каббалист делает особенные исправления в системе высшей, системе, которая запускает все. Он оставляет и осуществляет то, что он сделал, то, чего он достиг. Он достигает нашего мира и осуществляет роль связующую между духовным миром и душами,
и та связь, которую он осуществляет, она не исчезает, и душа держит эту связь даже после того, как он освобождает от тела. И без этого исправления, которое Рабаш произвел в духовной системе, я просто не представляю себе, что мы смогли бы вообще как-то настроить себя, направить себя, или каким-то образом надеяться достичь духовного, и также без его статей, как сказал Эли, в каждом состоянии, в каждом месте ты находишься там, ты можешь найти там то, что происходит с тобой, как, почему, как проверить себя, как правильно реагировать. Это буквально инструкция в духовном постижении человека. Кроме того, и слова Бали Сулама нам не остались бы в полном виде, потому что он сделал много дополнений, добавок там, что через него вышли письма, статьи Бали Сулама. Он писал после отца, записывал беседы, где Бали Сулам говорил при разных случаях, и из этого вышла книга «Шамати», которую мы уже издали, я получил это от Рабаша уже в начале пути, и я не думаю, что мне удалось бы что-то сделать, если бы не было этой книги в моих руках. Где-то после полугода, когда я был у него, он дал мне это. И книга эта была не раскрыта никому. Когда он умер, то я подумал, что я не могу позволить себе, чтобы это у меня находилось, должно быть раскрыто для всех учеников и для всего мира. И я тогда дал это всем и переснять, и издал это. Несмотря на то, что Рабаш держал по себе эту книгу, да, но я был в таком состоянии, что я решил, что я не удерживаю ничего по себе, я не нахожусь на таких ступенях, как эти каббалисты, я должен хотя бы то, что я знаю, то, что я способен издать, и чтобы это принадлежало всем. Я думаю, что это в итоге было его желание. Просто я не могу сказать это полный голос, но он понимал меня и знал меня хорошо, как следует. И то, что он дал мне переснять это шамати, и потом за день до того, как он умер, он дал оригинал его и сказал: возьми, используй это. Я думаю, он понимал, что как я поступлю, так я сделал и с кассетами, и со всем, что у меня было. Все, что у меня осталось. И со всеми остальными рукописями. У меня был большой мешок бумаг Бали Сулама и его, Рабаша. И эта тетрадка Бали Сулама, из которой потом вышла книга, которую издал Брандвейн. Я думаю, мы тоже должны следовать той же методике, опубликовывать их рукописи. И чтобы ими занимались исследователи в университетах, и чтобы каждый, кто хочет исследовать, чтобы каждый видел, насколько эти вещи необходимо продолжить нашу духовную жизнь. Я помню, что в начале нашего периода нахождения в Небарух вы принесли стопку бумаг в Небарух, и кто взял их тогда, Авиу Софер, он отредактировал их и издал этапы постижения. Это было 5 томов. Авиу Софер. Это было еще несколько лет после того, как была создана группа в Небарух. Нас не было тогда много, нас было 20-30 человек, которые постоянно приходили учиться. И в течение тех лет Рав все время говорил, что мы должны издать
рукописи Рабаша мы должны издать, потому что это поможет всему поколению изучать науку Каббала. И тогда мы начали работать, было много статей, частично в рукописях, частично отпечатанных на машинке. Мы начали проверять, некоторые из них мы просто через заново, и начали проверять их и выстраивать эти записи. И тогда произошел некий процесс, потому что группа начала сплачиваться вокруг этих статей. У нас было трагическое событие, дорожная катастрофа, и Рах в тот период исчез на долгие месяцы с уроков. И каждое утро в этот период мы читали эти статьи. И это статьи, с которыми мы начали. Каждое утро мы читали их, и мы статьи за статьей проходили в течение долгого периода. И когда Рах выздоровел и вышел из больницы, первое, на чем он начал работать, это над этими статьями. Он выстроил все статьи, он проверил всех, и тогда мы решили, как издать их согласно недельным главам или по-другому. И мы удостоились того, что через 3 года вышло 5 томов, которые включают 300 статей. И нету этого нигде больше статей, которые говорят о внутренней работе человека, такие как статьи Рабаша, как Шлава Исулам. Раф Лайтман, эти статьи были написаны Рабашем в попытке создать каббалистическую группу. Он начал с этого, что все первые статьи мы видим, 20-30 первых статей говорят о том, как организовать группу, что с ней делать, и люди должны быть в группе, какой порядок учебы, какой порядок собраний группы. Но затем он постепенно оставил это состояние, эту тему. Он увидел, что, очевидно, нужно еще ждать, пока действительно ученики, которые пришли, они и показали желание этим заниматься, и начал говорить в более общем виде о внутренней работе человека, согласно недельным главам или согласно каким-то тем, которые он избирал. Я вдруг обнаруживал статье, которую он писал, тот вопрос, который я спросил неделю или 2 назад. Мы с ним обсуждали, почему так, он всегда на мне проверял, понимает это правильно или нет, понятно или нет. Обычно так получалось, что мы выходили на прогулку с 9 до 12 каждое утро, и мы говорили, я еще не знал, я был та еще в начале своего пути, я еще не совсем знал, что он собирается писать. Но он со мной выяснял некоторые вопросы, некоторые понятия. И потом, когда мы возвращались, он сразу же, я поднимал его домой, спускался по ступеням, и я уже слышал печатную машинку, тук-тук-тук-тук. Он уже постукивал и начинал писать. И в конце недели каждый раз по четвергам выходила статья, 8 таких листов, и из этого образовалось все это сокровище этих статей. Как молодой, удачливый бизнесмен, энергичный, встречает старика 72-летнего, с разной совершенно ментальностью, он ортодокс, а вы такой вернулись в религию. Как вы перешли? Нет, я как раз-таки не почувствовал. Прежде всего, они... Все эти старики, они были, очень напоминали мне моего деда, очень напоминали. Он тоже был религиозный, тоже был, так выглядел. Они очень сильно напоминали мне даже то окружение, в котором я рос. Кроме того, они были молодые, согласно своему характеру. Они были такие революционеры, как все каббалисты. И поэтому я с ними не чувствовал, что я 30-летний, а он 80-летний. А то, что, например, вы ученые, они каббалисты, это были какие-то противоречия? Нет, конечно. Что мне с этой науки своей? Я никогда не держал ее за нечто такое. Я пришел искать, что есть у них, и я чувствовал в этом себя маленьким.
Но затем Рабаш интересовался неоднократно о разных законах природы,
которые
хотел больше исследовать, понять, связать их с духовными корнями. Я рассказывал ему немного, но иногда.
Мы видим и в тетрадях Баля Сулама, что он тоже изучал разные законы и разбирался в науке. Когда вы были в Твери, у вас был там особенный дом, в котором вы жили, дом Дрори, так его называли. Кто такой был Дрори? Дрори — это был один из учеников, который жил постоянно в Твери. И когда мы приезжали в Твери, там был такой заброшенный дом его родственника, который умер. И мы находились в этом доме, мы там жили. Это был дом буквально для нас. У нас был ключ. Я туда приходил, все там убрал. Я там сделал холодильник, электричество. Все, там мы жили. Очень такой скромный дом. Действительно. Он был предоставлен к разрушению. На меня иногда падали куски с потолка. Но, тем не менее, отличный дом. Для меня это был дворец. Не нужно много говорить. Мы видели того, кого он любил, кого он приближал. Это факт. Ты знаешь, что такое служить Рэви? Это что-то невероятное. Ты должен находиться в святости. Ты должен отменить все «я» свое, всю свою личность, дать это Рэви. И тогда ты знаешь, ты даешь благословение Творцу. Кто такой был Йешуа бен Нун? Он удостоился быть предводителем, лидером. Он прислуживал Моше, было много учеников. Известны многие, но быть в настоящей близости, знать, что Рэби хочет, это только избранное поколение. То, что сейчас, без того, чтобы он назвал, мы должны были сдать. И это был Рав Михаил. Мы видим, что каббалисты иногда выходят из своего постоянного места, покидают его, покидают семью, детей, жену, учеников, место, где они учатся, место, где они живут, и вообще они выходят в совершенно какое-то другое место.
Я с своим
Равом, мы выходили на несколько часов каждый день, и кроме того, раз в неделю, на два дня мы уезжали в Тверь, в Мирон, на север, и там мы действительно были наедине.
В Твери
мы в основном учили Бейт Шара Каванот
и Талмуд Эсра Сфирот,
16-ю часть, которая объясняет нам о устройстве Адама Ришона, устройстве его души, как эта душа делится на какие части, продолжают делиться, пока не достигают душ людей, которые находятся уже на уровне, который называется этот мир, и тогда из души эта душа начинает ощущать, что она не только в духовном мире, но есть перед ней материальная реальность. Что значит материальная реальность? То, что кажется в душе, что есть дополнительная реальность, и этого, исходя из-за опустилась до пропасти, до самого низкого состояния своего. Учеба была очень глубокой, очень чувственной. Части из Зор, из Талмуда, из Расфирот, еще несколько каббалистических источников, о которых я пока не могу рассказывать. Есть, так называется, скрытые свитки, которые написали каббалисты только для себя, или только для тех, кому предназначалось. И он объяснял мне несколько писем и статей, которые невозможно было понять без его объяснения. И он передавал их мне, объяснял. Есть сегодня о чем сожалеть. Конечно, если бы я сегодня был рядом с ним, я был бы готов более впитать.
Раф Лайтман,
как вы ощущали жить рядом с таким человеком? Очень тяжело. Потому что ты чувствуешь любовь. И вместе с этим требования огромные, чтобы быть все время нацеленным на цель. И с одной стороны, любовь и отношение такое дает тебе как бы легкость, легкомыслие, какую-то свободу и какую-то такую расслабление. С другой стороны, наоборот, ты должен ощущать и держать себя все время в напряжении и во внутреннем напряжении. Конечно, эта работа была очень тяжелая, в особенности, когда мы были вместе, наедине, или несколько часов утром, скажем, или когда мы ездили в Тверью, когда я был с ним несколько раз, неделями в больнице. Действительно, то, что связало между нами, тогда первый раз мы попали в больницу, я учился. Учился не у него, а у его ученика Гельпштейна. Меня попросили утром, может быть, я мог бы взять его, Рабаша, к врачу. У него была проблема с ухом, и я там, я единственный был с машиной в этой синагоге. Я взял его к врачу, мы пришли к врачу вместе с ним. Я как сопровождающий. И во второй раз, и в третий раз. И врач сказал срочно ехать в больницу. И я был 4 или 5 месяцев к тому времени учился. Я пришел в феврале, это был праздник Шивуот. Это был за день до праздника Шивуот. И врач сказал срочно ложиться в больницу. Я пришел с ним и привел его в больницу. И тогда уже ты же не можешь оставить его одного. Я остался с ним на ночь, потом еще ночь. И так 30 дней был с ним. И тогда я учился с ним. И так вдруг я попал в такой случай, который меня выставил. Мы видели его больным, видели его, когда у него были боли в теле, видели, когда он жаловался, Нет, этого нет. Он был человек радостный, он был радостный, он был очень твердым и очень сильным. Это просто чудо, насколько человек был... Он был очень чувствительным. У него был какой-то кусочек камушка, какой-то крошка песка в ботинке, он уже не мог ходить. Буквально с одной стороны, с другой стороны. Ты можешь уколоть его, и если надо, он будет молчать. Это буквально была сила, очень сильно. Выдержка была. Рабаш, как каббалист, он уединялся. Когда мы ездили в Тверь, это было его уединение. Когда я сидел с ним днями и ночами, он не уединялся от меня. Хотя всегда оставлял ему возможность побыть одному. В особенности до урока он любил петь, я выходил из комнаты, дать ему немножко свободы. И еще были особые периоды времени. Но его уединение... Я присутствовал при этом уединении. Я не думаю, что я не мешал ему. Но, конечно, каббалист – это тот человек, которому нужно многие часы уединения каждый день. Можно сказать иначе, что когда он находится со всеми вместе,
он тоже находится отдельно. Я видел, насколько он способен отделить себя от всей действительности в таких случаях, когда мир сидит на твоей голове. И уединение – это внутреннее понятие. Если бы Рабаш нас увидел сегодня, группа Бней Барух, которая названа в честь его имени, что бы он сказал? Прежде всего, к нашему сожалению, мне кажется, что мы единственные, которые реализуют его путь практически. Насколько известно мне, есть еще несколько группа и несколько одиночек, которые учатся, но они не реализуют то, что он хотел. И в правильной учебе, то есть в группе, в объединении группы, в активной реализации, в построении кли для раскрытия Творца творению, то есть реализовать его статьи практически на самих себе, и также в том, что они не пропагандируют науку Каббала, о чем так заботился Бали Сулам. Я помню, у нас была возможность ввести дарование Торы, эту статью, в Министерство образования. И он был так радовался, что это может выйти. Он буквально все не думал, говорил об этом, что, может быть, они примут это. Конечно, они это не взяли. Но мы видели, насколько это было важно ему. Я видел, пока, когда я привел ему учеников из Института Каббалы в Тель-Авиве, еще там нескольких некоторые места в Тель-Авиве давали, насколько он ждал, чтобы люди пришли и учились, еще люди. Я писал свои книги, первые три свои книги, будучи рядом с ним в 83-м году, в 84-м они вышли, в начале 84-го года. Насколько он радовался, что это вышло, и что это опубликовалось, и куда их посылают. Он очень хотел, чтобы это произошло. Я помню, когда умерла мать одного из ученика, я спросил его, что я могу сделать, что ты можешь сделать. Купи 100 комплектов Зор и передай их всем синагогам в стране, хотя бы так. Это в честь памяти матери твоей. То есть он очень хотел, чтобы практически он так говорил, пропагандировать, распространять книги, что-то делать. И то, что мы это делаем, то, что мы стараемся учиться, согласно тому, что он пишет нам, насколько нам удается понять, я думаю, что хотя бы в чем-то он, может быть, был бы доволен нами. Больше сказать я не могу. Я также думаю, что мы больше должны гордиться, что мы стараемся следовать его пути. И мне кажется, что есть у нас надежда реализовать практически то, что он желал сделать, и то, что каббалисты до него, поскольку мы находимся как первое поколение, как последнее поколение, которое должно достичь исправления этого разбитого кли и раскрыть Творца творения здесь, в этом мире. Мы первые, которые не получили это из уст в уста, мы первые, у которых эта наука, эта методика реализуется буквально снизу вверх. Я думаю, что во всем этом это только его заслуга. И Рабаш нам пишет в своем посыле «Любовь к ближнему». Смотрю на маленькую точку, называемую «Любовь к ближнему», я думаю о ней, что я могу сделать для того, чтобы насладить массу. Я смотрю на массу, я вижу страдания личности, болезни, страдания и страдания, войны, и нечего дать. Это называется
участвуют в боли общества. И мы находимся уже в состоянии, когда мы можем протянуть им руку и материал с объяснениями, помочь им привлечь их из того места, где они находятся. И мы связь между Рабашем и всем человечеством. Мы закончим песней, которая называется «Лягид Бабокер Хаздейка». «Лягид Бабокер Хаздейка», «Сказать утром милость», я помню, в Твери, я тогда не понял этой мелодии, что именно он вносит в эту песню, в эту мелодию. Я понял ее не с первого раза, потому что это в сущности простой сказать утром милости, а ночью веру. Утром, когда есть у него освящение свыше, свет, сказать милость твоя, хаздейха, это высшая милость, а вера твоя ночами, то есть силой веры, силой отдачи, которую получил, он удерживает в те внутренние времена, которые называются ночь. Но затем я понял, что этим он передает огромное исправление миру, которое он сделал именно для нас, чтобы нам было легче. Легче перейти эти времена, дни и ночи, и переход между ними. И поэтому эта песня, хоть она и очень простая, он внес в это много силы, силу помощи нам.